Бескомпромиссная.
Бескомпромиссная.
Безапелляционная.
Безапелляционная.
Бессмертная.
Бессмертная.
Билли. Программа «Б».
Программа «Б».
Программа «Б».
Почему наша вера куда-то улетучивается? Как случилось, что Библия кажется сборником неправдоподобных сказок? Молитва не клеится, а церковь только раздражает. Что делать, где найти опору и как удержаться в моменты сомнения? Говорим об этом прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Доброго дня всем, дорогие друзья! Приветствую! Друг мой.
Привет, привет всех, рад приветствовать, друзья, рад, что сегодня могу провести некоторое время с вами, в частности, вот с этим прекрасным парнем и в эфире Радио Теос.
Сэм Галанов, бизнесмен, у меня сегодня в гостях, ты так вот легко начинаешь, машешь ручкой в камеру, а меж тем мы сегодня очень сложную тему поднимаем. Неподъемную.
Да. Удивительно, что ты меня пригласил сюда, а не философов каких-то или каких-нибудь попов большого калибра.
Я думаю, это даже закономерно, потому что в такой теме нужен человек позитивно мыслящий.
И не обремененный знаниями.
Действительно, лишние знания.
Которого бы не потянуло, это как якорь на дно.
Да, в данном случае это будет только лишним. Элеонора Рузвельт, американский общественный деятель, писала или говорила, я уж не знаю, тот, кто теряет деньги, теряет многое, тот, кто теряет друга, теряет намного больше, тот, кто теряет веру, теряет все.
Угу.
Приглашаем вас, зрители, слушатели, присоединиться к беседе. Проходили ли вы времена кризиса вашей веры? Как удержаться? А может быть, как вы проходили, а может, вы не прошли, и как вы потеряли веру, расскажите. Или, если прошли, как вы ее не потеряли. Пожалуйста, присоединяйтесь, делитесь. А мы начнем. Ты человек думающий.
Иногда.
Иногда думающий. Сомневающийся.
Часто.
И ищущий.
Всегда.
Это про тебя. Хорошо. Тогда расскажи, как сохранить баланс между чуткостью, с одной стороны, ну, чуткостью и поиском, да, каким-то, и с другой стороны, такой твердой убежденностью. Ведь христианская жизнь — это попытка балансировать на канате между двумя этими сторонами.
Очень хорошее ты сравнение привел, баланса, потому что, мне кажется, в этом и заключается основная суть в действии. Ты ищешь этот баланс, падаешь, не балансируешься, не удерживаешься. И мне кажется, ключ в том, чтобы не бояться быть вне какого-то баланса, не бояться оступиться, не бояться там не удержаться, а если не удержался, встать и вернуться обратно. Потому что, как вот мне кажется, я могу быть, конечно, не прав, вот пусть наши слушатели меня опровергнут или приведут свой опыт. Очень часто у людей есть какая-то идеальная картина мира, что вот у меня, значит, должен быть дом, да, лабрадор, но это уже с запада к нам пришло, я не знаю, кошка в доме и вишня в саду. Вот, и когда что-то идет не так, то ай-яй-яй, какой кошмар. Вот, а с другой стороны, если посмотреть на, ну, если мы возьмем, да, там, религиозный опыт, если мы посмотрим на опыт всех героев, про которые есть, у них у всех жесткая, ужасная, тяжелая жизнь. Их мотало радикально из одной стороны в другую сторону. Вот. Кто-то даже не справился, например. То есть Самсон тот же самый, да? Это вот, в общем-то, достаточно грустный пример. Там в конце что-то, но это уже все, уже суицид, там ценой, ну, какая-то совсем грань.
Это месть просто какая-то.
Ну да, то есть это уже не какие-то нездоровые, немножко невротичные там вещи начали происходить, потому что многое было упущено. Вот. А так, в целом, как многие говорят, мудрые люди, надо вот просто, мне кажется, для себя, да, я такой, я постоянно себе напоминаю, что надо жить вот день за днем, вот сегодня есть день, и вот давай вот просто на нем сегодня сфокусируемся, чтобы, да, и быть в балансе, угу, быть в ресурсе в своем собственном и как-то преодолевать то, что нужно преодолевать.
Сомнение, это вообще нормально для жизни христианина или это что-то, чего быть не должно?
Ну, конечно, нет, ты что, ни одного, ни разу. Не должно быть сомнений. А если вы сомневаетесь, то вы идете в ад. Следующий вопрос.
Это был сарказм, хорошо, серьезно.
Да нет, ну конечно, слушай, ну, сомнения — это... Есть, вообще говоря про веру, понимаешь, что такое вот, как ее потерять, а как ее найти, вот веру, да, как вообще люди находят веру?
Хороший
чтобы
вопрос,
что-то потерять, это... нужно вначале что-то
как,
найти.
Как, чтобы что-то продать, да, ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное.
Именно, да, это настолько всегда уникальный путь, у каждого человека он свой, да, вот, и там столько разных переменных есть, потому что вспомни, да, если мы берем, опять же, опыт там религиозный, то, говорит, там то свыше вера открывается, да, там то, значит, ну это и свыше что-то, да, и второе, веру мы можем растить, а можем убивать. То есть это еще и в нашей руках, в наших руках. То есть это как-то с нескольких сторон все приходит к нам. Вот. Поэтому, как она появляется, да, это такая большая загадка, мистерия, mm-hmm. и это труд с двух сторон. И теряется она, как мне кажется, также не сразу, не в один момент, mm-hmm. как она теряется. И как вот этот баланс удержать? Ну, тут вот можно оставшись 40 минут об этом
поговорить. Ну, вот сомнения, это нормально. Мы, в принципе, с этим согласны. Ну, а если мы скажем, что ненормально, потому что мы тогда скажем, что мы ненормальные.
Слушай,
все.
Ну, конечно, если говорить, да, что сомнения — это ненормально, то это, в общем-то, туда, к камикадзе, к каким-то вот таким вот вещам, которые, не сомневаясь, да, все это делали. Мы там старались в этой стране 70 лет людям вбить голову, что сомневаться нельзя, что, значит, есть некий там, да, верхушка, которая определяет, и там все истинно и так далее. Вот к чему это довело, мы там прекрасно помним, до сих пор не можем ковры стен снять в хрущевках.
Недавно прочитал, что если вам Бог всегда отвечает на ваши молитвы, значит, скорее всего, вы либо 10 минут еще христианин только, либо вы лжете.
Слушай, ты знаешь, это интересное утверждение. Я тебе вот в другую сторону могу развернуть, сказать, что там та же самая Библия говорит, что ответ Бога на молитву каждого верующего человека — это «да» и «аминь». Он говорит «да». Он сказал, что бы вы на земле, что вы заключите на земле, то я заключу на небесах, ребята. То есть это вот...
Ну, вместе с тем мы знаем, что он суверенен и...
Вполне, вполне. Но вот это немножко другая история, можно в следующей передаче поговорить, да, но у нас есть некий объем власти там, и у нас есть некий объем, да, нашего вот этого сыновства, то, что мы дети. Когда ко мне мой там сын подходит, говорит: пап, есть хочу. Я ему не говорю: ну, подожди, или еще что-нибудь. Я ему говорю: да, пап, хочу поспать. Да, пап, хочу поиграть, конечно.
А, ну если он скажет: пап, хочу выбежать на дорогу.
Получит по ушам тут же.
Ты скажешь нет.
Получит по ушам.
Понимаешь, то есть Господь отвечает нет часто, потому что мы не то просим. А еще он может просто отвечать. Даже если мы что-то хорошего просим, он все равно скажет нам нет. Ну, такое правда происходит. Люди умирают, люди там, например. У людей, у праведных, хороших умирают дети. Ну, ничего не просили, что ли? Они молились. Это вроде ничего плохого в этой просьбе нету, нормально. Но все равно Господь суверенный. Он говорит: ну хорошо, я понимаю, что ты этого хочешь. Я разделяю эту боль вместе с тобой, говорит Бог. Но у меня есть свой план, и ты его не поймешь. Ну, я делаю так, как я делаю. Ну, вот. И это заставляет людей сомневаться и терять веру.
Да, это большое
камень преткновения. Они говорят: а как же так? А в Священном Писании сказано, чего не попросите? То да. Вот ты сам привел там, да? Когда подходит к отцу и просит там хлеба, ну, не камень же я дам.
Много, дам. Знаешь, как есть такая поговорка, многое может библейский стих, вырванный из контекста.
Да, это точно. И люди любят вырывать стихи, которые такие приятные, которые обещают многое.
Слоганы.
А они не работают.
Не работают, да.
В жизни.
Это очень прекрасно.
И это вызывает сомнения.
Это точка роста веры, Андрей. Смотри, вот понимаешь, если бы был какой-то алгоритм, который бы могли там загрузить и какую-то выстроить там вертикальную коммуникацию, то вообще было бы как классно. Но ты представил мне как бизнесменом, вот ровно то же самое происходит и в жизни. Если бы я нашел какой-то алгоритм, как сделать так, чтобы сотрудниками у нас, да, там была сумасшедшая производительность, чтобы все контрагенты реагировали, чтобы все исполняли свои обязательства, то, что бы было, да, непонятно. А из-за того, что мир сломан, все это не работает, и иногда мы слышим «нет», иногда мы слышим тишину или еще что-то, вот это делает уже нас теми, кем мы являемся. Это позволяет нам как раз с нашей стороны либо укреплять нашу веру, укреплять наше какое-то упорство, да, либо сдаваться и как вот эта мышка в молоке тонуть.
Который, ну, она взбилась, в конце.
Ну, одна тонула, а вторая взбила. Ну, да. Точно там две было.
И я вот к чему, насчет сомнений-то. Может, мы сомневаемся, и это нормально, потому что мы сомневаемся не в Боге, а в том, что мы выдумали о нем. Мы начинаем сомневаться в какой-то иллюзии, которую мы о Боге выдумали. Если мы выдумали, что он как волшебная палочка должен исполнять все наши просьбы, должен всегда поддерживать нас в хорошем там состоянии, mm-hmm. ну, конечно, рано или поздно мы столкнемся с реальностью, она выглядит по-другому. И мы скажем: о, алло, а где этот Бог-то? А его нету. Так мы его сами выдумали. Его и не было никогда. И это нормально, и это хорошо. Вот пусть эта вера разбивается. Тогда мы сможем познакомиться с настоящим Богом.
Ну, наверное, да. Есть вот, видишь, ты такой термин сказал, что мы можем познакомиться с настоящим Богом. Как будто, то есть, есть некая, знаешь, вещь, которую вот мы разрушили. И оно, наверное, так и есть. Но есть, знаешь, еще какой момент? Есть стадии твоего личного роста. Когда вот, например, как ребенок, он, допустим, если посмотреть на то, как там Бог в Ветхом Завете общался с Израилем, да, то есть сначала это вот просто через одного человека на уровне там, каких-то констатаций будущих обетований. Дальше это уже там мой народ, дальше закон. То есть они получают какие-то хардовые условия существования, mm-hmm. до этого у них не было. Потом моя жена, там, и вот и это все меняется. Это, его отношение к народу меняется, также наше отношение с ним тоже, потому что вначале это какой-то цветочно-конфетный период, потом это старание быть, да, каким-то хорошим, старание, значит, все исполнять, потом это кризис, когда ты понимаешь, что ты, у тебя не получается, потом mm-hmm. это, может быть, вторая волна, третья волна. И где-то там, да, через какое-то время твоя вера позволяет тебе перейти в состояние веры, когда ты уже, да, как отец и сын, когда ты вот входишь в какие-то новые абсолютно mm-hmm. параметры, когда ты, да, вот, сочетаешь что-то на земле, когда ты действуешь уже как...
У меня в церкви женщина удочерила ребеночка и говорит, что все точь-в-точь, как она проходила на школе приемных родителей. Uh-huh. А сначала первый период — это идеальное послушание, когда ребенок шелковый, просто uh-huh. вот мамочка, все, я сделаю все, что ты скажешь. А потом начинается период полного бунта и непослушания. И эти периоды как-то чередуются, и потом все постепенно устаканивается, да? Не пройдя разные этапы, не сложится вот этих вот отношений, отношений отцовства или материнства правильных.
Ну да.
Так давай тогда попробуем взвесить, что, чего больше от сомнений, пользы или вреда?
Ну, слушай, оно и то, мне кажется, на мой взгляд, вот, может быть, пусть наши зрители, которые там в камерах сидят, и слушатели, которые нас слушают, добавят свои какие-то истории. Есть, конечно же, и какая-то грусть в том, что в сомнениях мы делаем какие-то ошибки, мы делаем вещи, которые иногда нельзя развернуть, да, то есть в сердцах мы кому-то что-то говорим или где-то хлопаем дверью. Такое, наверное, бывает. Ну и в то же самое время это все-таки наш... путь каждого человека, который мы преодолеваем, который мы проходим, и это дает нам, ну, какие-то... Ну, какой-то вот, опыт, это дает нам опыт.
Есть какой-то секрет, как не допустить сомнению, разрушить нашу веру? То есть как сделать так, чтобы негативных факторов было как можно меньше, а пройти его и приобрести что-то через это?
Да, это хороший, кстати, вопрос. Мне кажется, что много разных вещей. Надо идти вот от самого дешевого к самому дорогому, мне кажется. Вот, когда какие-то кризисы случаются либо у меня, либо у моих друзей, мы там стараемся, может быть, кого-то взять кофе, пойти попить, пообщаться. Да, там вот, ну, у женщин полегче, у мужчин посложнее с этим. Поговорить о проблемах хотя бы. Да, как-то вот поделиться, не держать это в себе. Есть большое... заблуждение, что вот моя проблема или там мое сомнение, оно настолько просто уникальное, и настолько вот оно именно мое, и 8 миллиардов людей в этом мире меня не смогут понять. Вот психологи и люди, которые занимаются нашим мозгом очень глубоко, говорят, что это ерунда. Все проходят, практически 99% людей mm-hmm. проходят через одни и те же самые какие-то вещи. Вот. Ну а дальше больше, мне кажется, дальше можно уже и привлекать специалистов, поговорить с психологом, поговорить там с пастором, с душпопечителем, с бабушкой.
Один в поле не воин, короче.
Да, в общем, как бы максимально как-то вот выносить это на свет и mm-hmm. не стараться быть тем, кем ты не можешь быть в данный момент, потому что от этого уже рождается шизофрения, то есть как-то раздвоение личности. Такого мы не хотим, но этим часто христиане страдают, к сожалению.
Не молчать о своих сомнениях, не стесняться своих сомнений.
Ну,
Но это хорошая штука. А вот смотри, есть другая сторона. В целом в церкви не поощряются сомнения. Почему мы и начали сегодняшний эфир с такого сарказма, да, что если ты сомневаешься, иди в ад. Да. Потому что есть такое общее настроение.
Слушай, ну надо уходить из такой церкви, потому что там как бы люди сумасшедшие, они до хорошего не доведут.
Как ты суров поставил диагноз.
Да нет, ну конечно, это все, что... Все как бы везде, где нас там зажимают, везде, где... неважно, это там церковь, это офис, это там семья, где нас как-то насилуют морально, стараются нам реализовать на нас свои какие-то невротические вещи, надо из этого просто уходить и не быть там физически. Это очень, мне кажется, просто, это очень современно, и благо у нас есть много церквей, куда можно пойти.
То есть ты советуешь из семьи уходить сейчас людям?
Ну, там, я не знаю, если муж бьет свою жену, то, конечно,
абсолютно точно. Если жена бьет мужа.
Ну,
такое тоже может быть.
Вполне, да, да. Нет, ну, слушайте.
То есть нельзя молчать, тихонечко себе сидеть. Во-первых, нужно проблему эту решать в любом случае, как-то выносить ее, да. что-то делать для ее решения. Если она не решается никак, тогда...
Ну, уходить, конечно.
Просто, спасаться.
Ну, конечно. Ну, слушайте, ну, если вот вам... Вы стоите на остановке, вас на кто-то напрыгнул и начинает у вас рвать сумку, там, одежду и так далее. Вы будете стоять и терпеть, и что-то делать? Конечно, нет. Ну, человек здоровый из этой ситуации уйдет. Угу. Вот. Но есть люди, которым это нравится. Поэтому
Денис хочу. Напишет, о чем вы? Даже Христос был в жестоком кризисе в Гефсиманском саду. О, и классно. Что он сделал? Прошел кризис до конца.
Красавчик. Очень крутой комментарий, да, действительно. Мы помним всю эту молитву, она записана. И действительно был такой момент, когда хотелось бы, конечно, ему по-другому. И он это даже озвучивает вслух. Вот. Но в то,
крамольная что, совершенно вещь.
Ну, для кого-то да, но, в общем-то, нет.
Ну, даже Христос, получается, сомневался. Он говорил, что если ты не против, пусть чаша сия минет меня.
Да, ну, слушай, Христос очень четко понимает, на что он идет, какая у этого цена. И, в общем-то, хотя, несмотря на то, что это была его миссия с самого начала, и все они там на троих договорились, что именно так этот вопрос будет закрыт, да, там, с общением, mm-hmm. С грехом и так далее, все равно он, будучи и тогда человеком здравым, он mm-hmm. понимает, что ой-ой-ой, в общем-то, это такая вещь очень сложная.
Австрийская писательница Мария Эбнер-Шенбах писала, раз она писательница, «Верующий, который не знает сомнений, не обратит в свою веру сомневающегося». Польза? От сомнений, правда же? Если ты не проходил кризис веры, тебе сложно будет поговорить и как-то опекать человека, который находится в этом кризисе.
Ну, услышать
сейчас.
Кого-то, да. Да, наверное, услышать. Потому ну, что, да. Наверное, мы хотим быть услышанными. Нам очень часто я вот вижу такие вот неофитские движения, когда ребята, ну, наверное, из очень хороших побуждений стараются как-то так вот забросать аргументами, да, там как-то вот своей харизмой личной всех, значит, тут это обратить. Вот, они немножко пропагандистов
можно,
таких
да,
напоминают.
Нарвать цитаты из Библии.
Да, 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 да. И это
букет
где-то...
из свежих цитат да. подарить кому-нибудь.
Да, где-то это работает. Вот, но все-таки, мне кажется, когда мы говорим про веру и вообще вот религия, да, особенно в нашей стране, это вещь такая более интимная, и тут вот, кажется, такими лозунгами, мне кажется, mm-hmm. Далеко не уйдешь. А если ты можешь... открыто, да, как-то с человеком говорить
ну,
о своих...
Вот, мы знаем, что обычно лучше всего получается служить наркоманам тот, кто был наркоманом. Человек, который это прошел, вот знает этот путь, он был на нем, ему проще будет разговаривать. Ну, или то же самое с алкоголизмом, например, с игроманией, то же самое. Да даже служение гомосексуалистам. Человек, который вышел из этой зависимости,
ну, да.
Он может...
Поделиться опытом.
Послужить. И его будут слышать тоже. И он будет слышать, да? Будет коннект. Если же ты этого не проходил, тебе сложно будет. Вот, наверное, с сомнениями то же самое. Мы сможем помочь лучше, если мы сами это проходили.
Мне кажется, да. И есть... Как вот я слышал несколько раз, когда мы говорили вообще про сомнения, что люди боятся об этом говорить, потому что есть вот какое-то вот убеждение, что все должны быть, значит, церкви должны быть вот выстроены в линейку, значит, отдавать честь и никогда ни в чем не сомневаться. То есть такая тема немножко табуирована. А если вот, мол, ты как бы сомневаешься, то ты там отступник, ужасен mm-hmm. и так далее. Вот интересно, что... Как, ну, там, да, может быть, Иисус говорил там иногда в негативной коннотации маловера, но это всегда было сказано в том ключе, что... Как бы, ребят, вы теряете многое, потому что вы вот не можете, mm-hmm. да, там как-то собраться и сделать вот этот маленький шаг веры. То есть ему скорее было досадно, нежели он осуждал.
Да, у нас есть наш постоянный слушатель Дмитрий, он всегда пишет очень сложно и витиевато. Mm-hmm. Постоянные наши слушатели и зрители знают, и у нас уже такая сложилась традиция
Привет,
пытаться
Дмитрий.
Понять, что же хочет сказать
не,
Дмитрий.
Не читать, да?
Нет, я сейчас тебе прочитаю, и, пожалуйста, сосредоточь свое внимание. По Павлу вера — это зрение невидимых обетований. В Евангелии светильник тела — суть ока. Соответственно, нужно масло в светильник, чтобы быть мудрой девой из притчи. Вот ты уже потерялся? То есть умножать талант делами доброго самарянина и тому подобное. Тогда огню благодати есть куда сходить и возобновлять и умножать веру в светильнике сердечных глаз. Иначе, как во времена Ноя, Дух Святой лишь на Ное мог покоиться.
Есть препараты, которые обычно таким людям помогают.
Суров ты.
Да нет, ну слушай, ну если человек болен гриппом, ему не надо заниматься спортом, ему надо полежать чуть-чуть. Ну, слушай, но из давай так вот, можно, да, мы люди такие избитые религии, мы можем из всего вынуть какой-то хороший пример. Вот то, о чем говорит Дмитрий, да? пишет тут. Какое здравое зерно? В том, что если вот совсем выжженное поле и сделать какую-то там маленькую попытку посадить туда какое-то растение, то что-то вот может и зацветет. Вот он говорит, да, там что-то лампады, ойл и дева, я вот не совсем понял, но что мне кажется, я ощутил это, то, что если ты что-то вот чуть-чуть сделаешь, то тогда у неких там высших сил есть возможность как-то тебе там помочь чуть-чуть.
Да, касательно веры, я тут с детьми в воскресной школе в церкви прохожу книгу «Царство» четвертую, там вот там, Илья, там Елисей, очень много примеров веры. Как раз постоянно одна и та же иллюстрация, когда человеку необходимо сделать какой-то шаг веры, и тогда Бог действует. Такое соработничество. Да. Человек демонстрирует свою веру, демонстрирует, что я тебе доверяю, я готов выглядеть глупо, непонятно, и вообще, может, даже меня будут осуждать, но я тебе верю, и я знаю, что ты мне ответишь, я уверен в этом. И Господь отвечает такому человеку. Если человек не готов продемонстрировать, то он этого не получит. Ну, там постоянно там то, что вдова и кувшин, там, помнишь, история. Что тот же даже этот Нейман, который вроде как военачальник вражеской армии, но он пошел и искупался 6, по-моему, раз. 6?
Ну, или 7,
не
да.
Не помню, слушай, сколько, да? Раз. Ну, казалось бы, ну,
интересно, что он на 3 не остановился, да?
Да? Ну, третий раз бы сказал, ну, слушайте, ну, харе уже, да, все. Это просто смешно, это невозможно. Да.
Кто я?
Да.
И где я плаваю тут?
Что за ерунда, в грязи какой-то тут купаюсь. Но он делал это столько, сколько нужно было, чтобы показать, да, что он доверяет. Точно так же и в нашей жизни. Мы часто должны просто сделать какой-то непонятный, нелогичный шаг, чтобы увидеть, да, как Бог действует. А пока мы не сделаем, мы будем также сомневаться.
И... Безусловно. Андрей, ну вот ты знаешь, я тебе хочу так сказать, что это закон, про который ты сейчас говоришь, он абсолютно универсален, потому что он действует для людей, которые вообще даже не связаны никаким образом с религией. Вот если ты возьмешь, например, Алана Маска того же самого, да, и если бы он тебе сказал 10 лет назад, слушай, планирую, значит, выбить НАСА с рынка, выбить Роскосмос, вообще поднять под себя 60-70% рынка.
Я бы ему сказал, да ты вообще кто?
Ты, да, у него бы покрутили у виска, сказали, ну, хорошо, вот с Дмитрием иди общайся про масло там и дев. Вот, понимаешь, но из-за того, что у него была вот эта уверенность в невидимом, из-за того, что вот в нем была вера, и каждый день он был готов делать шаг за шагом и двигаться вперед, вот мы знаем, где сейчас Алан Маск находится. И это...
Что ты его Аланом называешь? Он же...
Илон.
Всех СМИ Илон.
Илон. Пишется, конечно. Ну, наверное, да, я не помню, как его пишется. Вот. И это ко всем. Вот Форд, например, тот же самый. Он днем ходил на работу, значит, вечером готовил ужин, помогал жене, а ночью сидел в холодном своем этом гараже без отопления.
Пытался смастерить.
Да, пытался мастерить что-то. Томас Эдисон, который там 9099 этих лампочек перепробовал, которые не загорелись. То есть это вообще, вот понимаешь, вот если говорить про веру, то давайте возьмем Эдисона. Вот что, друзья, вы в своей жизни делали 9000 раз.
Я бы лампочки на 23-й, пожалуй, остановился.
Да, и я бы тоже. Может быть, я на 85-й бы, но не до 3000 бы даже не дошел, понимаешь? И это закон, он универсален. Он работает одинаково для всех. Как вот сказано, да, что дождь идет там и на, да, там, и на плохого, и на хорошего человека. Также и здесь. Вот если мы выбираем действовать по вере, в нашей семье, когда там мы, я не знаю, с женой или с мужем не в ладах, но как бы поверим, мы не разрушаем все, а понимаем, что ладно, наладим. Да, на, конечно, работе, в бизнесе, с коллегами, с друзьями.
Соответственно, в, да, в семье можно сказать, ой, ну не сошлись с характером, да, все, пойду, пожалуй,
это, да, пойдем вот, в ЗАГС. Ну не мое это, да, да.
Напишем заявление о разводе. Что-то, да, не пошло.
Не мое, ладно, это быть отцом 7 детей, да, и, да, это, да, твоим мужем. Да.
Я решил, что мое, да, призвание другое. Но они же все равно остаются и продолжают бороться. Да,
да, да.
Вера.
Конечно.
Вера, которая,
конечно,
как действие, Господь видит и дает благодать.
Конечно.
Наверное, это когда Эдисон свою 9000-ю лампочку там зажигал, да, Господь усмехнулся и сказал, ну ты упертый, а.
Да, да. И мне кажется, что вот на такие вещи, когда вот, да, то же самое ты читал там «Шаг веры», то есть когда Нейман там в 7-й раз нырял, он говорит, ну ладно, ладно, смотри,
слушай,
ох ты, стервец.
Ну ты молоток.
Дерзкий. Да, и мне кажется, что вот такие вещи вдохновляют. То есть когда мы складываем ручки и пассивно вот так вот плачем, там еще что-то, мне кажется, конечно, это грустно, и такой человек достоин сострадания, но Царство Небесное усердием завоевывается. Это усердие как раз, когда мы вот можем маленький, вот пусть небольшой, да, там не, я не знаю, там,
ну,
не
поскрой. Ну, иди кувшины у соседей попроси. Да. Да? А соседи покрутят пальцем виска, да, скажут, просто... алло, ты что?
Да улыбнись, улыбнись зачем? Кому-нибудь сегодня на остановке. Не на, ну там, да, скажи, здравствуйте, вот прояви первую инициативу. Почитай что-нибудь из там Ветхого Завета, там мужикам особенно, да, там, там убивают много людей, весело, то есть, ну, там есть что почитать, там круто.
Это блокбастер еще.
Не только занудные какие-то вещи. Да, да, так что вот оно вот так вот работает.
И что, если Библия перестала казаться тебе неоспоримым авторитетом? Что если она кажется неправдоподобной, там, знаешь, такой разваливающейся на какие-то куски древние сказки какие-то?
Да.
Что в данном случае делать? Ну, мы знаем, очень что хорошо. Священное Писание — это опора нашей веры. Ты сам говоришь, да. Почитайте Ветхий Завет. А что если, ну, не верится вообще?
Да не читай. Не читай месяц. Ну, читай что-нибудь, почитай психологию, почитай экономику, почитай, да хоть доктора Курпатова, ту же самую красную таблетку, которую там все последние там, полтора года рекомендуют. Почему? Очень просто. Вот я могу так сказать легко, потому что все равно ты выйдешь на какие-то принципы, которые ты почитал в Библии, которые ты видишь работают в современном мире.
И ты поймешь, опа, а где же ты уже читал в Библии?
А ты думаешь...
И эти люди это используют?
Да, я читаю как бы их обработку, а вот у меня есть первоисточник. Да, угу. Так что если там человек сомневается, я всегда говорю, отлично, вот отложи на 2 месяца. Просто, а что ты будешь читать? Давай так. Вот почитаешь,
а я тебе порекомендую. Да. Почитай другое, чтобы понять, что это пустота в каком-то смысле. То есть Павлу ну, Коэлю открой, почитай и пойми, что...
Ой, слушай, ну это вообще... Ну,
это же туфта какая-то.
Нет, ну если тебе, если ты не романтичная девушка 18 лет, вот тогда... Да, вот хорошо, попробуйте что-то еще тогда, почитайте какие-то другие вещи, почитайте Бхагавад-гиту в конце концов. То есть у вас отнесет голову.
Запрещенная в России. Кажется, надо говорить.
Она запрещена? Я не знаю.
Нет? А что-то же судили там. Ну ладно, не помню. Неважно.
Ну хорошо, почитайте. Да, почитайте. Вот зайдите в какой-нибудь это...
Да, Достоевского почитайте в конце концов.
Да.
Толстого почитайте. И вы поймете, что люди строили все, что у них есть, они строили на Библии. Ну, современная, да. Ну, да. Вот классическая литература стоит на этом.
Дмитрий Быков, например, тот же самый, хотя бы наш современник, который, кстати, уже в разряде классика, он очень много говорит про веру и очень много...
Особенно после своей вещей. Клинической смерти.
Да, да. В общем, так или иначе, слова древние также актуальны сегодня. Все живое как бы говорит о его свидетельстве, о его действиях, о его mm-hmm. жизни, так что...
Тот же вопрос касательно молитвы. Если не получается связать 2 слов... Ты не чувствуешь, что тебя кто-то слышит. Знаешь, как у меня знакомый говорит, я, говорит, когда записываю передачи, я записываю их и делаю вид, что я с кем-то разговариваю. А на самом деле передо мной одеяло и микрофон. И я разговариваю с одеялом, жестикулирую, там, размахиваю руками. Да. И потом сижу и думаю...
Перебиваю.
Я чувствую, что со мной? Я с ума сошла, по-моему. Да. Вот иногда молитва может начать казаться чем-то подобным, когда ты разговариваешь сам с собой. Что в таком случае делать тоже? Ну вот
когда,
ускользает
когда
вот
не
эта
хочется
вера.
Молиться.
Да, думаешь, зачем? Ну это же ерунда какая-то.
Да, ну я бы сказал тоже, ну не помолись какое-то время.
Соскучишься, вот. Думаешь? А может наоборот?
Либо нет.
Совсем привычка уйдет.
Либо нет, да, это не укоренено. Смотри, очень просто. Если, то есть мы боимся очень часто дать какие-то такие советы, которые бы вот шли вразрез религиозным догмам каким-то, которые мы сами же на самом деле придумали. Mm-hmm. Там, да, там 3 раза молиться или 5 раз в день. Не знаю. Иисус говорит, это разговор. Он говорит, вот, ну, вообще, вот как я. Да, говорит, там, отче наш, там. Да, то есть ты сначала какой-то там вещи обозначаешь небесные, потом ты говоришь, что
но
у тебя
как,
происходит.
Это как живые отношения, да? То есть если сейчас, ну если не хочешь говорить, ну не говори, но где-то в какой-то момент ты поймешь, что ты соскучился реально и вернешься.
Да, или не соскучился, это будь таким звоночком. Ты, как бы, вот, потому что иногда, знаешь, там как друзьям ты каким-то не пишешь, ты их не видишь, а раньше вы там, я не знаю, каждый день тусовались, а потом прошел год и ничего нет. Это тоже неплохо, кстати, понять, а почему ничего нет. Интересно, да, а почему мы не общаемся, а что в моей, как бы, как я к этому отношусь. И что-то пересмотреть.
А вот мать Тереза бы с тобой не согласилась, она говорит о том, что там, если ты там даже не чувствуешь присутствие Божьего, там все равно молись.
И, конечно.
Там, если ты там, ну, помнишь, у нее там было, если там добрые дела твои, как да. об стенку гороха, а ты да. все равно делай да. добрые дела.
Есть два, вот это второе, то, что про мать Тереза говорит, это такой путь волевой и такой путь веры, да, немножечко. То есть вот он как бы, я вот не ощущаю, не чувствую, но я все равно делаю вот этот шаг, И, то есть, слушай, и так можно, и так можно. То есть ты можешь и вот этот путь использовать, если ты такой, знаешь, ну, то есть есть разные люди, знаешь, есть такие, которые, значит, они вкалывают, они такие, нам нужно что-то делать.
Это тоже два варианта. Либо ты совсем оскомину набьешь и совсем разочаруешься, либо ты что-то увидишь.
Да, и не то неплохо. То есть неплохо набить оскомину, неплохо, кстати, подвергнуть, да, неплохо подвергнуть то, что раньше... Смотри, кризис или, или вообще кризис, когда там вера теряется, это что? Это когда старые вещи уже не работают. Да. И это
как
классно.
Как там, низы не могут жить.
Это здорово.
По-старому верхи не могут править,
да,
по-новому.
Да. Это значит, что ты растешь лично. Так пройди через этот кризис, ты как бы не утони в нем, да, а пройди, посмотри, что там на другом конце берега. Как бы надо пройти, конечно, этот путь, но будет круто, как будто.
Как там говорят, что дно — это хорошо, от него можно оттолкнуться.
Ну, в общем-то, да.
И кризис — это тот самый момент, какой-то переходный момент. Старые вещи не работают, а значит, время... чтобы появились какие-то новые, которые будут работать.
Да, но новые, смотри, новые вещи просто не открываются сами собой. То есть это не, ты не просыпаешься, что тебе, значит, там сверху тебе сходит, смотри, шаг, раз, два, три.
Ну, левел ап, там, та-та-та-та-та-та.
Да,
прибавляешь пунктики,
да,
все.
Но дойти, чтобы до левел ап, ты должен 20 раз там упасть, что-то там носом разбить подоконник, и на 21-й что-то там ты поймешь. А, так вот как это делается. Поэтому тут давайте...
Так вот, почему на грабли не надо наступать?
Да.
Они, оказывается, вверх поднимаются. Я думаю, почему постоянно наступаю на какую-то железяку, мне по лбу что-то бьет.
Да, и тут надо просто вот правильное отношение к этому выработать, что ну, не надо бояться как-то ошибиться, не надо бояться вот побыть в том ну, вот истинном состоянии, которое есть, не надо побояться с этим поделиться с кем-то, сказать, что, слушай, у меня вот кризис, или мне тяжело, или мне там как-то непросто. Ребят, мы все люди. Мы не можем никого, там, Бога, мы не можем удивить тем, что, видите ли, мы там с чем-то не справляемся, или в чем-то там, я не знаю, в грех человек какой-то впал там, или, да, какие-то вещи. Просто нельзя в этом оставаться очень долго, потому что это начинает менять уже наше сознание. Но надо вот как-то пробовать, экспериментировать там, да, привлекать ресурсы, искать помощи, читать книги, в общем, делать все, что можно, чтобы вот в этой банке не остаться на дне.
Мы много говорим о церкви в наших передачах и получаем много отзывов от наших слушателей, среди которых немало критики. Ну, знаешь, мол, церковь — это уже отжившая ненужная структура, выдуманная людьми, там, которые желают обогащения власти. Ну, там, попы на мерседесах уже.
Да.
Надоело это словосочетание.
Но если бы они были на мерседесах, им было бы нормально, наверное.
Ну, я не против, ну что, пусть ездит. Я хочу, чтобы и попы ездили на мерседесах, и вы, чтобы тоже ездили на мерседесах. Ну, хорошая машина, чего бы нет. Ну, может, тут BMW предпочитает, я не знаю. Я на Volkswagen не езжу пока. Твое личное отношение к церкви. Что это для тебя в глобальном и поместном смысле? Церковь, что это такое для
Слушай,
тебя лично?
Давай, чтобы вот не повторять все штампы, я бы скажу так, что это как какой-то...
И помолчим.
Да, какой-то община... которую вот ты можешь найти, которая как-то вот коррелируется с твоим стилем. Потому что очень много в мире разных, там, если даже мы возьмем христианство, да, то сколько там разных церквей есть. Есть такие, есть сякие, есть где там, там людям литургия нравится, где есть там так, подинамичнее, значит, где там танцуют и не танцуют, где хлопают и не хлопают. Вот, и в зависимости от того, где ты как раз, вот какой ты путь проходишь, то есть ты либо ребенок, которому нужно, чтобы тебя вот так вот, значит, если что, ремнем, вот, иди туда. Значит, если
ну,
ты
может,
бунтарь...
действительно, там, а тебе комфортно, когда жесткая да, структура, и четко да, тебе говорят, 3 раза молись, 5 раз читай псалом, да, 7 раз там, да, так, колени преклоняй, руки к небу воздевай, все, и тебе комфортно в этой структуре,
да,
и
да,
тебе хорошо.
И очень хорошо, что можно найти по своему вкусу, и как бы, и просто я думаю, что не надо критиковать других, просто найди то, что тебе нравится. А когда ты найдешь то, что тебе нравится, тебе будет хорошо, и ты других будешь
действительно,
всех
да,
принимать.
А для кого-то, может, важна какая-то мистика, там, знаешь.
Да,
ну,
да.
В православной церкви много мистицизма. Та же литургия — это мистическое действие какое-то. Красивое, скажешь, образное, где
да,
символ на символе, образ на образе, и человеку хорошо, он чувствует какое-то соприкосновение с Богом в этом.
Ты сейчас как будто бы из чувства вины защищаешь православие.
А кто-то, наоборот, рационалист, который говорит, что все это лишние какие-то надстройки, что надо четко изучать историю, историю Библии, там, историю
Пожалуйста,
становления церкви, какие-то вот вещи такие. А, ну, у кого структурное мышление? Ему четко подавать догму прям. Какой-то вот грех, спасение, Иисус как адвокат, все. Ему это комфортно, хорошо.
Да.
И везде... Да,
да,
свой стиль.
Поэтому да, поэтому я просто думаю, что если вам, вы сейчас сидите и ворчите, что вам там что-то не нравится, у вас есть один очень действенный способ, как все это изменить. Просто встать и приехать в следующее воскресенье в другую общину и попробовать там в 2-3 заехать и найти какую-то свою и присоединиться туда. Вот. Так что, то есть, как, если вы едите в каком-то ресторане, в котором вам не нравится, просто туда больше не возвращайтесь.
Хожу в ресторан индийской кухни, ненавижу карри. Что делать? Помогите.
Да, вот, да, поэтому вот просто найдите себе другой ресторан, может, вам нравится рыба. Ешьте рыбу.
Суши там.
Да, пожалуйста.
Главное, фастфудом не злоупотреблять, на самом деле.
А что ты сейчас имеешь в виду под фастфудом?
Вот подумайте сами.
Какие-то короткие проповеди в интернете.
Французский писатель Франсуа Мориак. Не нужно иметь веру, чтобы молиться. Нужно молиться, чтобы обрести веру.
Слушай, ну это вот, понимаешь, когда человек находится в этой свободе, когда человек не, ну, как бы, не загнан какими-то своими, я не знаю, загонами, да, то есть он в этой свободе может жонглировать всеми этими терминами как угодно, то есть, да, вот кто-то говорит, что вообще нельзя там без молитвы, кто-то говорит, да, можно в молитве. Тут надо просто встать спокойно на две свои ноги, понять, где ты сейчас находишься, признать это, сформулировать, попытаться, где ты хочешь оказаться, да, вот в идеальном твоем мире.
Целеполагание.
Да, все, и пробовать экспериментировать. И каждый из нас, друзья, вот все, кто нас сейчас смотрит и слушает, мы сможем с вами таких классных цитат наделать, и все они будут иметь отношение к жизни. Почему? Потому что 8 миллиардов людей, и, как правило, ну, мы похожи, но у каждого свой вот путь, у каждого свой путь, и каждый из нас может сформулировать крутейшие тезисы.
Уже 8, подожди, да?
Уже, ну, 8? Там, что-то мы к этому идем, там.
Я думал,
к какому-то 25-му году будет 8
что
ярдов
уже. Что ты будешь делать-то, сколько же можно?
Я в будущем живу уже. Вот. Так что, в общем-то, да, очень хороший цитат, классно.
А насущным, как ты относишься к недавнему скандалу, когда один из видных служителей церкви Хилсонг публично заявил о сомнениях в вере и, более того, стал активно общаться об этом со СМИ? Имеет ли он на это право, как ты думаешь, нормально ли это, и как быть с неутвержденными в вере людьми, которых он потащил за собой в свои сомнения?
Тут надо смотреть, если они не подписывали договор о неразглашении, а он его нарушил, это плохо. Потому что вполне как бы может быть такое, что там какие-то юридические аспекты. Как вот он это сделал, я не знаю, честно говоря. Мне сложно судить, мне сложно дать этому какую-то оценку.
В Священном Писании сказано, что лучше тебе мелечный жернов на шею повесить и бросить, если ты соблазнил кого-то.
А вот видишь, а мы вот выносим решение, что он кого-то соблазнил. А может быть, он наоборот, как сказать, как Лютер в свое время озвучил то, что наболело у большого там количества
просто
людей.
Просто о чем не принято говорить.
Да, я не знаю. Вот я говорю, я не могу дать. То есть он может быть вот этим прекрасен, и он как-то вот Бог его использует через эту историю. А может быть, он там жертв. Я не знаю. И нам со стороны сложно,
кстати,
понять.
Кстати, удивительно, да, Бог может использовать человека, а человек об этом вообще не догадывается.
Ну,
он может бунтовать.
Да.
Он может откровенно
через
возмущаться
бунт, да.
И быть таким богоборцем. А Бог и это раз и использует, ну, да, для своей славы.
Вот, да.
Он умеет.
Тут как бы мы не знаем. Я видел какие-то комментарии, значит, людей, которые склонны, с одной стороны, к такой вот какой-то консервативной истории, вот какой он там ужасный и так далее. Я видел других людей, которые более либеральны, которые более открыты, типа, ну, давайте там через 2 года посмотрим, к чему это все приведет. Вот, я вот тоже как-то не знаю всех подробностей, и я мало знаком с вот этой историей с Хилсонгом.
А как бы ты сам поступил? Вот если ты, кстати, в церкви служишь,
как-то. Иногда, да.
Вот, да. Представь, что ты вдруг тебя одолевают сомнения, у тебя какие-то сложные вопросы, и ты не чувствуешь вообще Божьего присутствия в своей жизни, ты этого все, ну, не видишь. Ну, бывает, да? А нормально ли будет выйти за кафедру и поделиться?
Я думаю, что... Вот смотри, просто у этого парня немножко другая история. То есть мы все... как-то у нас есть у всех спектр какой-то, да, там, когда мы сомневаемся, а потом, когда мы это находим, и он, может быть, чуть шире, чуть уже, а он прям перешел вообще в стадию, если я правильно понимаю, то что он сказал, нет, да нет, ребят, все это ерунда,
да,
мы
что...
там пели чем-то о другом, что-то есть еще в этом мире.
Ну, вот. Что можно быть хорошим человеком и прожить жизнь без религии.
Да, 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 ну, как это гуманистическая такая история, которая очень популярна, в общем, на Западе, которую он должен еще сам для себя прожить. И вот, поэтому здесь я бы разделил, вот, значит, котлеты и мух, я бы разделил первое какие-то публичные вещи, наверное, я бы вот, ну, я не знаю, хотя, может быть, он хочет стать каким-то там пастором церкви хороших людей. Может быть, это его цель.
Церковь.
Да, я не знаю, какая его цель. Вот, я бы лично, наверное, не афишировал бы это так, то есть я бы как-то вот в узком кругу кулуарно поделился, я говорю, ребят, мне нужен какой-то брейк, я там хочу годик, я не знаю, два там что-то, может быть, поделать, пожить, давайте встречаться, общаться вместе, пить кофе, вот, но... наверное, я бы не сделал из этого делать шоу. Но, может быть, его цель как раз сделать какое-то движение на этом. Я не знаю, хайпануть, как сейчас говорят. Может, он хочет хайпануть?
Ну, у него получилось.
У него получилось, да. Вот мы сидим, это обсуждаем.
Где-то тут, да, в Москве. Хотя он там где-то в Калифорнии у себя об этом заявил. Федор Михайлович Достоевский.
Вот, не можем без него.
Да, конечно. Каждую передачу практически его упоминаем. Если мне математически докажут, что истина не в Христе, я предпочту Христа.
Угу.
Ему как бы не важны доказательства. Вот как насчет тебя?
Абсолютно. Ты знаешь,
ты как Федор Михайлович?
Я человек более гуманитарный, да, то есть у меня математика на меня не действует.
Вообще никому не зайдет.
Да, да, то есть тут, когда человек мне формулу покажет, скажет, вот смотри, ты жук, вот формула. Я говорю, ну ладно, я пошел. Вот, так что может
быть... Я ничего не понимаю, все равно я даже не могу сократить.
Да,
дробь. О чем вы?
Так что это может быть не мой язык коммуникации, мне кажется, Достоевский здесь в этом плане тоже сказал, что он, может быть, он такой проброс сделал в сторону своих каких-то очень умных ученых, вот. Чтобы они еще более как-то вот сжались, насупились, и сейчас какую-то формулу ему дали, а он просто с ними играет, что там дурака валяет. Вот. Я бы как-то, наверное, тоже в этом оказался бы.
Ну, то есть доказательства, чтобы верить, нужны или нет?
Да, слушай, это все вот доказательства, знаешь, там...
Или это абсурдно?
Слушай, 300 лет назад...
Вот вера и доказательства, это они друг другу противоречат или нет?
Да я вообще даже в этот диалог не знаю, как войти, потому что 300 лет назад нас там в Европе носили какие-то кости, говорили, вот, это кость, там, значит, что-то такое, и все, и понимаешь, и тысячи людей приходили к искренней вере, ты понимаешь?
Говорят, кусочков креста было столько, что можно было построить целый храм из этих кусочков.
Да, и понимаешь, вот я не знаю, как это работает. То есть вот какая-то вот ерунда может вот что-то очень хорошее произвести, какой-то плод. То есть, окей, давайте там, мы можем это осуждать сколько угодно и так далее. Но вот просто факт есть факт, что может быть какая-то там, какой-то научный факт что-то во мне произведет, и я почувствую, я не знаю, какое-то вдохновение, например, да. Или вот обратная сторона, когда люди приходят в церковь, и они, их тошнит, они хотят уйти. Вот что хуже, что лучше, я не знаю. Mm-hmm. Я вот каждый человек должен как-то сам перед собой отвечать, что его вдохновит,
ну, смотри,
что его разумеет.
Элементарно даже свидетельство, которое в моде в церкви,
да.
Свидетельство о том, как кто-то пришел к Богу, о том, какие чудеса были сотворены. Это же, по сути, доказательство. Один человек доказывает другому, что Бог есть, потому что в моей жизни произошло так, так и так. Слушай, я был никчемным, я стал всем. Смотри, Бог подействовал. Это доказательство или это вообще не доказательство?
Да нет, ну, конечно, это не доказательство. Это личное какое-то переживание эмоциональное этого человека, через которое он может откреститься через год или через пять, или как вот этот парень там через сколько лет, понимаешь? Он там писал песни, говорил, что там, да, я вот вообще там, ты и я, да мы там одно и так далее, подобное. Сейчас он говорит, да не, ерунда, ребят, что-то я загнался, да. То есть, ну, вот личные переживания человека, они классные в моменте, я рад, что я могу их разделить, но для меня они никакой роли, в общем-то, не играют. То есть, если мне человек там пену у рта доказывает, что вот смотри, значит, что какое-то ему откровение пришло, я могу за него порадоваться, выпить с ним эспрессо и пойду дальше, как ни в чем не бывало, потому что моя жизнь — это моя жизнь.
Угу. А что, если так на это посмотреть? Вере не нужны доказательства, потому что это вера.
Ну, вот понимаешь, это мы немножко начали с этого. Мне кажется, одно питает другое так или иначе. Ага. Вот
это оно... как кружочек,
мы как-то,
да?
Резонируем. Да, вот понимаешь, вот когда мы приходим в церковь, мы приходим, как сказать, в некое как бы общество, где мы хотим чуть-чуть подпитаться, и это важно. То есть вот это свидетельство важно кому-то услышать.
Угу.
Вот, потому что кто-то вот сейчас там что-то грустит и говорит, ну вот там что-то такое. А вот послушал, да, пустил слезу, и что-то вот в
это
душе...
Это как, когда машина сломалась, ты приходишь к другу, говоришь, слушай, вот это барахлит, троит. Да. А он делится своим свидетельством, говорит, слушай, у меня вот барахлило, да. А вот было такое. Ну ты не переживай, я свечи поменял, и все нормально.
Ну, наверное, да, слушай, да.
Ну это ж поддержка какая-то.
Да, оно в две стороны играет. То есть кому-то это поддержка, вот. Но я бы не старался строить свою личную веру на переживания других людей.
Абсолютно точно, да. Вот я бы сейчас жирным подчеркнул бы вот так вот, даже маркером бы это выделил, эту фразу. Кстати, откуда мы вообще черпаем? Где источник нашей веры? Что заставляет нас быть порой совершенно нелогичными, странными в глазах?
Вот пусть у нас вовлекаются, кстати, наши тоже все, кто нас слышит,
ты
и видит.
Ты всех распугал.
Это хорошая история. Напишите, кстати, в чем источник вашей веры, друзья. Это очень любопытно. И самое классное, что нет правильного ответа, мне кажется, одного. То есть вот он спектр будет достаточно широкий.
Розалия написала, вера человека вообще не связана с тем, в какую церковь ты ходишь.
А, конечно. Она вообще даже не связана, ходишь ты в церковь или нет. Я бы даже так сказал. У меня есть очень хороший мой друг, который 10 лет не ходил в церковь.
И
вот.
Все равно.
И он сумасшедший крутой верующий. Вот я таких вот прям реально не видал.
Слушай, ну это исключение из правил, мне кажется. У меня есть куча других примеров, когда люди сказали, я буду сам, я буду без церкви, а потом куда-то.
Нет, он реально исключение, да, то есть это человек, который действительно в его верности и вере там можно учиться и потом книги.
И тут опять формул нет. Да что ж ты будешь делать?
Нету формул,
ну, ты гуманитарий, в доску тебе форм никаких.
Вообще, меня за хвост не поймать, это правда.
Как мыло. Просто из рук не скажешь. Так, что у меня тут еще? Ну, собственно, вопрос самый главный к тебе. Как ты сам проходишь свои кризисы и сомнения? Что тебе дают силы держаться?
Слушай,
твой личный опыт.
Да, всегда по-разному.
На который нельзя опираться, просто хочется тоже любопытно.
Нет, да, да, вообще. Ты знаешь, насчет опыта других, я вот такую вещь скажу, что я всегда, когда там слушаю кого-то, я там много всяких лекций, семинаров там и так далее читаю, я, как правило, ищу какое-то зернышко там, знаешь, которое вот как пазл какой-то. То есть я не ищу полную картину, не стараюсь смоделировать их поведение, а какой-то вот ищу пазл, который мне в моей личной картине там пригодился бы. А как я прохожу, всегда по-разному, Андрей. Когда-то очень весело, бодро, когда-то оптимистично, когда-то там прям проваливаюсь и там, я не знаю, хандрю. Вот, хандрю. Угу. Вот, и потом очень не рад каким-то таким провалам. Вот, всегда по-разному.
Тебе проще, у тебя семья есть, у тебя жена есть,
да.
Ребенок. Ты не имеешь права сильно захандрить. У тебя ответственность перед ними.
Ты знаешь, любой человек имеет право сильно захандрить, человек не имеет права оставлять это как есть. Вот в чем дело. Человек имеет право...
Ну, можно лечь и сказать, все, лежу, умираю, отстаньте от меня.
Можно сказать...
А ты не можешь так
делать. Не-не, смотри, можно сказать, ребят, я хочу поумирать 2 дня,
да.
Вот дайте мне 2 дня. Дайте мне неделю поумирать. Дайте мне, не знаю, 2 недели поумирать, там,
а
на даче
встану,
полежать. Да, но пойду. Через 2 недели мы договариваемся, что я как бы возвращаюсь там, да, и как птица Феникс, значит, я к чему-то... Ну, если мы там про семью говорим, или про... Да, ну, понятно, у меня есть бизнес, у меня есть сотрудники, я вообще не могу сказать своим сотрудникам, ребят, я пошел, значит, тут на месяц, вот тут сами как-нибудь давайте.
Ну, на тебя же смотрят. В семье-то ты духовный лидер, по сути.
Да, да, стараюсь им быть, и... Духовный лидер имеет право проживать какие-то кризисы.
Кстати, да. Кстати, вот мы... Времени уже нету про это поговорить, но просто как пометим, оставим это в воздухе, подвесим, что...
Слушай, ну,
даже если... супердуховный лидер, пастор, там, священник, священнослужитель,
епископ... Таких вообще надо бояться,
епископ,
я бы сказал.
Я не знаю, кто там, патриарх имеет право на
все
духовный
имеют
кризис.
Право.
Это нормально.
Да. Если, да, если ваш как бы духовный лидер супермен, и у него всегда все хорошо и всегда все как бы классно, я бы прям завтра же ушел из этой общины, потому что, ну, то есть, как правило, там какая-то жесть.
Значит, это не человек.
Ну, значит, там что-то вот где-то настолько все плохо, что даже вот уже и уже поговорить об этом нет. И человек смирился.
А есть ли что-то, что ты посоветовал почитать или посмотреть на эту тему?
Слушай, я вообще рекомендую читать психологию, я рекомендую, вот самое базовое, это Эрика Берна, это прям вот в школах с первого класса, люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди. Mm-hmm. Потому что, как правило, 90% драм и еще чего-то, в чем мы находимся, это из-за того, что у нас вот, мы немножко все поехали кукушкой в детстве, и нам просто нужно правильные расстановочки сделать.
А я бы Филиппа Янси посоветовал почитать.
Ну, Янси романтик, конечно, да, он прекрасен.
Или
он...
«Разочарование в Боге».
А, да, да, очень
мощные
хорошо.
Вещи. А посмотреть, чисто отдохнуть, развлечься, посмотреть фильм «Если Господь пожелает». Знаешь, такую итальянскую комедию.
«Если Господь пожелает». Нет, не смотри,
вот советую вам с женой посмотреть.
Классно.
Прикольная вещь.
Я гляну,
смешная,
спасибо.
Про веру и про, ну, про человека и веру. Так, интересно.
Окей, круто.
Так, что у нас тут? Нам что-то кто-то писал? Писал нам кто-то? Сейчас я посмотрю. Эдуард, вера основана на Слове Божьем. Если человек мало времени уделяет Слову, то и вера может ослабеть. Ну, мы не отрицаем, но Слово Божие надо читать, конечно. Это дико интересно.
Да.
Причем оно такое многослойное, ты читаешь один раз, тебе может показаться, да что это вообще, какая-то древняя непонятная ерунда. А потом еще раз перечитываешь уже в другом состоянии, и думаешь, ого, какие там глубины. А потом еще раз перечитываешь в каком-нибудь другом переводе там, да, в адаптированном каком-нибудь, и думаешь, да я вообще ничего не понимал, оказывается. Потом изучаешь историю, изучаешь контекст исторический, еще раз перечитываешь, и... волосы дыбом на макушке становятся,
да?
Ты понимаешь, что все вообще по-другому, не так, как тебе даже это преподавали когда-то. «О единственном верном свидетельстве», пишет нам Алла, «верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, неверующий представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Это цитата из синодального перевода, такая витиеватая немножко.
Очень
так,
крутая цитата,
время кстати. Наше совсем подходит к концу. Я хотел прочитать из Евангелия от Матфея, 9 глава, с 23 стиха. Иисус сказал ему, там был случай, когда пришел к нему человек, просит, исцели, пожалуйста, мою дочь. Иисус сказал им, сына, прошу прощения, исцели, тут вот, ну, эпилепсия у него была, он очень падал в судорогах. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами. Вот супер классная вещь. «Веруй, Господи, помоги моему неверию».
Да.
Вот это выражение, оно меня когда-то Шикарно. Давно схватило и не отпускает. Это вся наша жизнь. Это вся христианская жизнь.
Да.
Противоречие. «Веруй, Господи, помоги моему неверию».
Да.
Вот этот вот кружочек, когда стрелочка догоняет стрелочку. Вся наша жизнь. Я верю, но я и не верю. И мне нужна помощь, чтобы верить.
Угу. А когда верю, хотелось бы еще больше.
Это точно. Время наше подошло к концу. Спасибо большое. Сэм Голанов был у меня сегодня в гостях.
Спасибо, друзья. Рад был с вами провести этот час. Очень было здорово, Андрей.
До новых
встреч. Спасибо большое.